Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. И сегодня у нас с вами 759-я встреча. Мы с вами возвращаемся в Новый Завет и переходим к посланию Колоссянам святого апостола Павла. Кстати, я буду произносить Колоссянам, потому что это люди, которые жили в греческом городе Колоссы. А есть еще и произношение Колоссянам. Ну вот, мы все-таки выберем произношение Колоссянам с ударением на втором слоге. Это одно из тюремных посланий. Это послание из заключения. В 62-м году после Рождества Христова, в 62-м году нашей эры, из города Рима отправились посланники для того, чтобы доставить письма апостола Павла в разные города. Во-первых, это был Тихик. Он был одним из служителей церкви в Эфесе. И он доставил послание к Эфесской церкви. Послание к Эфесину, мы с вами его читали. Дальше. Это был Епафродит, один из пасторов или служителей церкви в Филиппах. Он доставил послание к филиппийцам. Мы с вами тоже его читали. Дальше. Это Епафрас, один из лидеров в церкви в Колоссах. Мы с вами о нем еще будем говорить. И он доставил как раз это послание, послание к Колоссянам. Но было еще одно небольшое послание, небольшое письмо. Это письмо к Филимону, которое нам с вами еще предстоит прочитать. Его доставил бывший беглый раб по имени Анисим. Это особая история, а мы к ней, конечно, еще с вами вернемся. И в этих четырех посланиях перед нами как бы анатомия Священного Писания. Или, если хотите, четыре грани. Вот смотрите. Послание к Ефесянам. Церковь явлена нам как тело Христово. Послание к Колоссянам. Христос явлен как глава церкви. В послании к Филиппийцам. Церковь, которая ходит во Христе. Это повседневная христианская жизнь. Это хождение в Господе. И, наконец, послание к Филимону. Христианство в действии. Конкретика христианской жизни в языческом окружении, в языческом обществе. А общество это и окружение это были, ой, какими непростыми. Вот вам многогранная анатомия церкви. И эти послания, конечно, следует рассматривать вместе. Они раскрывают разные грани. Смотрите, что получается. А с одной стороны, мы можем посмотреть на церковь и потом возвести свой взгляд ко Христу. С другой стороны, на Христа и дальше опустить свой взгляд на церковь. Третий вариант – это хождение всей церкви, хождение всех верующих в христианском мире. И четвертый вариант – послание к Филимону – это конкретное проявление христианства в решении конкретной, кстати, очень непростой ситуации. Так называемые тюремные послания или послания из заключения имеют огромную ценность. Я думаю, что сложно было бы представить себе более ценные документы. Дело в том, что даже без Евангелий мы могли бы по этим посланиям понять, прочитать, увидеть большую часть смысла христианства. Господь решил, что у нас есть все. У нас есть и Евангелие, и Деяния апостолов, и вот эти четыре послания из заключения. И послание к римлянам, и послание к коринфянам, и другие послания, так называемые соборные послания, и откровение Иоанна Богослова. Есть также и Ветхий Завет. То есть он на самом деле дал нам Евангелие не один, а несколько раз, чтобы мы только прочитали, чтобы мы только заметили, чтобы мы только поняли. И при этом есть немало людей, которые отказываются читать, отказываются замечать, отказываются понимать. Понимаете, если бы вообще ничего не было, если бы были только эти четыре послания и заключения, мы увидели бы с вами огромную часть величия Иисуса Христа. Мы увидели бы с вами его дело, мы увидели бы с вами его подвиг, мы увидели бы с вами смысл спасения. А Бог дал нам не только это, Бог дал нам гораздо больше. Скажу несколько слов о городе Колоссы. Развалины этого города находятся при въезде во Фригию, это недалеко от Ладикии, это часть Десятиградия, территория современной Турции. По сути, это было то место, где Запад встречался с Востоком. Это были действительно ворота на Восток. Римский император долгое время пытался укротить Восток, привести его в подчинение Западу, ну или точнее, подчинение самому себе, потому что Запад ассоциировался как раз с самой Римской империей. То есть нужно было, чтобы Восток, ну, скажем так, вписывался в Римскую империю. И вот поэтому Колоссы стали таким городом-крепостью, как и Лаодикия, и как и Филадельфия, как и Сарды, как и Фиатира, как и Пергам. И мы с вами еще будем говорить об этих городах, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. То есть, по сути, эти города были защитными рубежами, призванными защитить Запад от возможного вторжения с Востока. Но это еще до апостола Павла, потому что ко времени апостола Павла опасности на Востоке уже не было, потому что Римская империя по полной программе уже управляла этим самым Востоком. Люди жили в безопасности, и города эти уже потеряли свое значение крепостей, таких рубежей, и люди погрузились в язычество, погрузились в обычную, развратную жизнь римлянина первого века. Но все-таки не тех римлян, которые в самом городе Рим проживали, а это, конечно же, оставалась римская провинция. Это была такая характерная жизнь для городов того времени. Павел никогда не бывал в Колоссах. Почему? Ну, на это очень легко ответить. Смотрите, если мы с вами вспоминаем географию миссионерских путешествий апостола Павла, то мы понимаем, что он прошел к северу от города Колоссы. Он не вошел в ворота Фригии. Он проходил через Сарды по тогдашней римской дороге. Это была важная артерия, важный путь. Именно так, через римскую дорогу, он вошел в Эфес. Однако Павел все же считается основателем Колосской церкви. Он не был в Колоссах, но через него основана Колосская церковь. Помните, он проповедовал в Эфесе на протяжении 3 лет, и мы читаем о том, что он учил в синагогах, и он проповедовал также в училище некоего тирана. Так вот, Эфес был важнейшим городом того времени. Оттуда люди расходились и по другим городам. И через проповедь апостола Павла в Эфесе люди, которые жили в Колоссах, люди, которые были связаны с Колоссами, услышали Евангелие и принесли его в свой город. Слово апостола Павла коснулось многих людей в самых разных городах. Помните, например, что церковь в Риме была основана еще до того, как апостол Павел пришел в Рим. Об этом мы узнаем из послания к римлянам. Но фактически он стал ее основателем. То есть она основана через его деятельность, через его служение. Вот эти 3 года в Эфесе оказались действительно судьбоносными, потому что именно из Эфеса распространялась цивилизация по всей тогдашней Малой Азии или современной Турции. То есть таким образом можно себе представить служение апостола Павла, от которого как бы расходятся такие лучи, и эти лучи идут во все стороны. Получается, что апостол Павел выполнил огромный труд вместе со своими сотрудниками. В первом миссионерском походе вместе с Павлом были Иоанн Марк, Варнава. Дальше, во втором походе, Сила, Тимофей, евангелист Лука. Итак, перед нами регион, где были распространены и язычество, и оккультизм. И вот проповедь апостола Павла соответствовала характеру самого региона. Регион, кстати, был очень, ну, скажем так, гомогенный. То есть города были похожи друг на друга. Предполагается также, что жители Эфеса, Колосс и Лаодикии обменивались письмами, обменивались посланиями, которые они получили. А в этом регионе также начинает распространяться гностицизм. Причем гностицизм на самом деле представлялся в разных вариантах, в разных видах. Вот гностицизм, который был в Колоссах, отличался несколькими очень важными особенностями. И для того, чтобы понять послание к Колоссинам, нужно разобраться, конечно, с этими особенностями. Особенности этих три. Во-первых, гностики того времени, те гностики, которые были в Колоссах, считали себя исключительными. То есть им казалось, что у них исключительное знание и исключительная мудрость. Они считали, что подлинное знание открыто именно им, а не кому-то другому. Более того, им казалось, что именно у них монополия на знание. Вот они типа знают больше, чем сами апостолы. Не случайно апостол Павел молится и говорит о том, чтобы у жителей Колосс, у жителей и христиан этого города было знание. И не то знание, которое приносят гностики, а то знание, которое дает сам Бог. Кстати, очень важный отзвук вот этого фактора того, что эти гностики считали себя особенно знающими людьми, мы находим в 28 стихе первой главы послания к Колоссянам, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратите, пожалуйста, внимание на повтор корня «всякий». Всякого человека, всякой премудрости, и опять-таки представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Здесь две вещи. Во-первых, наше совершенство только во Христе Иисусе, а не в чем-то другом. Если есть какая-то другая мудрость, то она не имеет смысла. Мудрость мы обретаем только в Иисусе Христе. И вот этот повтор слова «всякого». Да, тут речь идет о том, что не только эти супермудрецы имеют знания, не только вот эти вот гностики, да, но и каждый человек может иметь мудрость и может иметь подлинное, настоящее знание во Христе и только во Христе, нигде более. Вторая особенность колоссских гностиков заключалась в том, что у них были особые представления о творении. Они считали, что Бог сотворил всю эту вселенную не сам. Они говорили о некой цепочке творения. То есть Бог сотворил одних существ, которые потом сотворили других существ. И в конце концов, на очередном уровне, на очередном этапе творения была сотворена и вселенная. Кстати говоря, это гностическое учение пересекается с языческой философией, потому что была такая история, да, было такое понимание, такое представление о стихиях. Четыре основных стихии, стюхей. Ну и вот такая попытка объединить христианство и эти греческие стихии. А Бог, получалось у этих людей, сотворил не весь мир, не небо и землю, а четыре основополагающие стихии. И дальше творение уже продолжалось и развивалось. Однако объединять христианство и язычество было делом совершенно бессмысленным и даже вредным. И в этом смысле возникал вопрос: хорошо, если у нас стихии, да, вот четыре стихии, или если у нас некая цепочка творения, то где же в этой цепочке Христос? И вот получалось, что Христос сотворен и принадлежит к этой цепочке. Да, он творец, но он сам сотворен. И апостол Павел на это очень решительно говорит «нет». И мы с вами будем читать послание к Колоссянам, и мы будем читать и видеть, как все это звучит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна отличительная черта этих гностиков заключалась в том, что они практиковали аскезу или аскетизм. Но я думаю, что в этом на них влияли также греки, конкретно это греческие стоики, и мы с вами как-то уже говорили, читая «Деяния апостолов», о стоических философах. Но влияли на них также и эпикурейцы. Это другая грань и другая сторона. Я тут, наверное, все-таки должен кое-что напомнить, потому что эпикурейцы считали, что мы должны обретать наслаждение. Да? То есть вот мы живем ради наслаждения, мы наслаждаемся, и через это наслаждение мы обретаем подлинное счастье в жизни. С другой стороны, стоики, которые считали, что вот нет, нужно от всего воздерживаться, никаких наслаждений, и переносить и радость, и боль одинаково, стоически, не быть вовлеченными, да, переносить все это не заинтересованно. И тут, кстати, интересная параллель. Мне кажется, что современная церковь, она ведь тоже проплывает между Сциллой и Харибдой. А с одной стороны, есть опасность, что христианство превратится в некую форму, ритуалы, набор ритуалов. Да, всего этого нужно держаться, все это нужно соблюдать с предельной строгостью. Кстати, именно так получается во многих церквях. То есть люди исполняют форму, исполняют ритуал христианства. Это такой христианский стоицизм. Мы не улыбаемся, мы не смеемся, мы не шутим, и мы считаем себя по этой причине какими-то особенно духовно одаренными людьми. Но есть и другая сторона, и другая опасность. Она заключается в том, что христианство превращается во вседозволенность, а христианство превращается в потакание себе, потакание своим прихотям, или даже точнее, своим похотям. Кстати, порою вот это потакание своим похотям оформляется как философия. Меня как-то спросили: скажите, пожалуйста, а какой теории богодухновенности Писания вы придерживаетесь? Типа, а давайте выберем теорию, которая нам больше нравится. А давайте поймем, что нам лично или мне лично ближе. Я ответил на это так. Я говорю, я не придерживаюсь никакой теории богодухновенности. Я просто читаю Божие Слово, и оно говорит о своей богодухновенности. Вот и все. Это для меня не теория. Это для меня знание. Мы к этому вопросу еще вернемся. Да, существуют теории вдохновенности Священного Писания. И опасность здесь заключается в том, что мы начинаем просто выбирать некую теорию, которая ближе нам. Мы говорим, вот эта теория лучше соотносится с моим восприятием, хотя есть и другие теории. Так вот, с одной стороны, есть церкви, которые погружаются в свои ритуалы, в свои обряды, и при этом теряют дух живого Иисуса Христа, дух живой веры. С другой стороны, люди, которые разными способами пытаются восполнить то, что приносит им удовольствие. Да, для кого-то это вкусно поесть, а для кого-то это хорошо отдохнуть, а для кого-то это позаниматься философией. Не для того, чтобы понять, а для того, чтобы принести самоудовлетворение. Так вот, смотрите, какая штука. Иисус дает живую воду. Да, это вода жизни. Помните его разговор с женщиной у колодезя? Теперь смотрите. Ведь вода существует в трех состояниях. Так вот, Иисус дает именно воду. Он не дает льда. Это ведь та же вода. Но она замерзла. Она твердая. И лед в воде – это иногда приятно, особенно жарким летним днем. Однако, если вся вода становится льдом, то пить ее невозможно. Иисус не дает нам льда. С другой стороны, он не дает нам и пар жизни. Да, мы говорили с вами про живую воду, но мы никогда не говорим про пар жизни. Если воду разогреть, да, она улетучится, да, она испарится. И это тоже состояние воды. Однако именно при определенных температурах эта вода пригодна для жизни. Если ее охладить, остудить, то ей можно обморозиться. Если ее перегреть, ей можно обжечься. Вот это крайности. Христос дает именно живую воду. Не замерзшую, не испаряющуюся, а воду жизни – именно той температуры, которая нужна для того, чтобы жить. Вот это такая, как мне кажется, весьма выразительная иллюстрация вот этой проблемы крайностей, которая существует в нашей христианской жизни. Да, мы можем скатиться в одну сторону или в другую сторону. а Иисус Христос дает воду живую. Мы не имеем права что-то добавлять ко Христу. Мы не имеем права что-то вычитать из Христа. Нужно понимать, что христианство – это и есть Христос. Не случайно апостол Павел говорит, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Во Христе в самом буквальном смысле все, что нам нужно. Я хочу на минутку вернуться к этой многогранности послания из заключения. Я приведу вам цитату одного американского проповедника, который говорил об этом так. Послание к Ефесянам. «Мы отталкиваемся от церкви, как от основного предмета повествования, и уже затем приходим ко Христу, ее главе». Послание же к Колоссянам. «Мы отталкиваемся от главенства Иисуса Христа, а затем уже переходим к церкви, как его телу». Иногда люди показывают важность и величие Иисуса Христа, при этом игнорируя церковь. Иногда люди возвышают церковь, игнорируя Иисуса Христа. Да, главная мысль послания Колоссянам – это Иисус – это действительно все, что нужно. Теперь, кому нужно? Мне лично? Да. Но также и Церкви Христовой. Иисус Христос – это все, что нужно и мне, потому что я нахожу все необходимое, обретаю все необходимое в Иисусе Христе, и Церкви, потому что Он ее глава, а она – тело. Чарльз Сперджен говорил так: «Посмотрите на собственную ничтожность, и вы смиритесь. Посмотрите на полноту Христа, и вы возрадуетесь. Просто смотрите на Христа. Воспринимайте себя в Нем. Это сбережет вас от многих разочарований. Он возлюбил вас. Он принимает вас. И мы находим, что Христос для нас все во всем». Вот такая связь между Христом и каждым из нас лично, а также связь между Христом и Церковью. Недавно одна слушательница написала нам так. Она пишет: «Мне 80 лет, я серьезно больна, вряд ли проживу долго, но я отдыхаю в Его прощении и любви». Вот это здорово! Не всякий человек может такое написать. И я думаю, что эта слушательница поняла и оценила одну из важнейших истин христианской жизни. А готовы ли вы обрести покой во Христе? Если да, то и вам не нужно будет, с одной стороны, замерзать в ритуалах и обычаях, а с другой стороны, обсуждать философию для того, чтобы найти смысл жизни. Вы либо верите, что Библия есть Слово Божие, либо не верите. Однако интеллектуальный подход сам по себе ничего вам не даст. Не пытайтесь подражать другим. Будьте собой, такими, какими сотворил вас Бог. Иногда мы начинаем бояться. Мы говорим: «Но ведь такие сильные аргументы против богодухновенности Священного Писания». Я еще вернусь к этому вопросу. Скажу пока то, что кого-то из вас удивит. Далеко не все решают сильные аргументы. Давайте все-таки перейдем к тексту послания к Колоссянам. Я сначала дам общий план, нарисую общую картинку этого послания. Его можно разделить точно так же, как мы с вами подразделяли и другие письма апостола Павла. Сначала идет доктринальный раздел, это первая и вторая главы. Затем практический раздел, это третья и четвертая главы. В доктринальном разделе мы читаем, что Христос – это Божья полнота, греческое слово «плейрома». Во Христе и мы обретаем полноту, если хотите, завершенность. Дальше практический раздел, это третья и четвертая главы, и перед нами Христос раскрывается как полнота Божия, излитая в верующем человеке и проявляющаяся в его повседневной жизни. Это не просто богословское утверждение, а его реализация. И мы с вами будем раскрывать этот алабастровый сосуд этого мира, мы будем раскрывать его перед окружающими, и люди будут видеть и ощущать благоухание Христа. Потому что мир хочет не только что-то увидеть, мир хочет это в самом буквальном смысле почувствовать, ощутить. Потому мы с вами и несем аромат Христов в мире. И мы должны нести его так, как может сделать это именно и только Церковь. А теперь давайте перейдем ко вступлению. Это первые 2 или 3 стиха. Давайте начнем читать послание к Колоссянам, 1 глава. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да, вот такое короткое приветствие. Я думаю, что вы уже поняли, что это очень знакомое приветствие. Мы уже видели его в других посланиях, мы видели его 3 в других посланиях апостола Павла. Павел не отходит от своего излюбленного приветствия, и каждый раз, я думаю, нам есть смысл в него вчитываться, чтобы оценить то, о чем говорит апостол Павел. Он называет себя апостолом Иисуса Христа и при этом всегда подчеркивает, что апостольство – это по Божьей воле. В своем апостольском служении он находился в центре Божьей воли. Теперь вопрос к вам. Находитесь ли вы в Божьей воле в том, как вы служите Христу? Уверены ли вы в том, что правильно поступаете? Очень важно правильно действовать во Христе. Есть немало людей, которые действуют или что-то делают, не думая. Просто пытаются подражать другим. Да, у каждого из нас есть свои дары. Но вот этот человек, Савл, Павел, стал апостолом по воле Божьей. Бог сделал Павла апостолом. И знаете что? Когда вы находитесь в Божьей воле, вы при этом получаете глубочайшее удовлетворение. Дальше мы читаем об адресатах послания. Кто эти святые и верные братья? Это верующие люди в городе Колоссы. Кстати, они названы святыми. Знаете, как мы становимся святыми? Мы становимся святыми, когда нас призывает и освящает сам Бог. Это то положение, которое Он нам дает, в которое Он нас ставит. Я хочу также, чтобы вы обратили внимание вот еще на что. Находящимся в Колоссах, то есть это город, это географическое расположение. Дальше. Святым и верным братьям во Христе Иисусе. Они географически находятся в Колоссах. Они духовно находятся во Христе. И вот смысл заключается не в том, где вы находитесь географически. Смысл заключается в том, где вы находитесь духовно. Вот это и есть определяющий момент. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.